«Жалеть его не за что. Зря орал, но и получил, сколько следовало. Я его знаю. Он парень хороший, усердный, здоровый и не глуп. А рассуждать не его дело. Рассуждать я могу, потому что я хозяин». «Это не просто хозяином-то быть. От зуботычины он не помрет, а умнее будет так-то. Эх, Фома, младенец ты, ничего не понимаешь. Надо учить тебя жить-то. Может, уж немного осталось веку моего на земле?» Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал. «Жалеть людей надо. Это ты хорошо делаешь. Только нужно с разумом жалеть. Сначала посмотри на человека. Узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза. Ежели видишь сильный, способный к делу человек, пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен, плюнь на него, пройди мимо. Так и знай, который человек много жалуется на все, да охает, да стонет, грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь. Только пущи киснут, да балуются такие от жалости к ним. Живучи у крестного, насмотрелся ты там на разную шушеру. Странники эти, приживальщики, несчастненькие и разные гады, об них забудь. Это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны. Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть. И не для Бога они живут. Нету у них никакого Бога. Имя же его в суе призывают, чтобы дураков разжалобить, да от их жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего живут они, и кроме как пить, жрать, спать да стонать, ничего не умеют делать. От них один развал души, только запинаешься за них. И хороший человек среди них, как свежее яблоко среди гнилых, испортиться может. Мал ты, вот что, не можешь ты понимать моих слов. Ты тому помогай, который в беде стоек. Он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да помоги ему без его спроса. Да который гордый и может обидеться на помощь твою, ты виду ему не подавай, что помогаешь». Вот как надо, по разуму-то. Тут такое дело. Упали, скажем, две доски в грязь. Одна гнилая, а другая хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит. По ней пройти можно, чтобы ног не замарать. А здоровую подними и поставь на солнце. Она не тебе, так другому на что-нибудь годится. Так-то, сынок. Слушай меня, да помни. А Ефимку жалеть не за что. Он парень дельный, цену себе понимает. Из него плюхой душу не вышибешь. Вот я посмотрю недельку время, да к штурвалу его поставлю, а там, гляди, лоцманом будет. И ежели капитаном его сделать, ловкий будет капитан. Вот как люди-то растут. Я, брат, сам эту науку проходил, тоже немало плюх съел в его-то годы. Нам, сынок, всем жизнь-то не мать родная. Наша строгая хозяйка она. Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить насчет других. И снова о себе, о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела. Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тети Анфисы, но зато было в них что-то новое, более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства. Он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно. «Сынишка!» — глухо шептал Игнат. «Милый ты мой! Радость ты моя! Учись, пока я жив! Эх, трудно жить!» Дрогнуло сердце ребенка от этого шепота. Он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз.